«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы в кафе «Центра Нирхольда». Интервью с режиссером Виктором Рыжаковым об искусстве, политике и документе, метафизическом зле и русско-украинской войне. В записи фрагмента спектакля «Саша, вынеси мусор» и актеры Александр Устердин, Инна Сухарецкая, Светлана Иванова-Сергеева. Ведет программу Елена Фанаева.
Я давно собиралась с вами поговорить про спектакль «Саша, вынеси мусор». Я считаю существование этого спектакля и в Москве, и на российской культурной сцене, только театральной, выдающимся событием, в том смысле, в котором и пьеса Натальи Ворожбит, и ваш спектакль говорит о русско-украинской войне. Говорит о войне вообще, говорит о смерти, говорит об этих отношениях, задает вопросы, на которые каждый из зрителей вынужден отвечать. И я знаю, что совершенно по-разному люди эту пьесу читают, и этот спектакль, несмотря на то, что у вас всегда аншлаг.
Больше всего жалко, что он не увидит Колю. Он так хотел увидеть Колю.
Хотел бы, не ушел бы, мама. Хотел бы увидеть внука, не ушел бы.
Я вспоминаю его реакцию, когда он узнал, что мальчик все говорит. Бабье царство кончилось, теперь нас будет поровну.
Нет, кончилось бабье царство.
У Коли не будет дедушки, ни папы, ни дедушки.
Ну, папа-то есть.
Почти что нет.
Ну, поговори с ним. Может, он вернется. Он только тебя и может послушать.
Олег!
Саша! Поговори с Сашей!
Поводом, теперь уже непосредственно для нашего разговора, является ваша «Золотая маска», спектакль «Пневматическая трагедия» с подзаголовком «Прощальный бал». И, кстати, «Саша, вынеси мусор» тоже, этот спектакль был номинантом «Золотой маски».
Да, и мне почему-то казалось, что он важный не только для меня, но и
для сообщества.
Для сообщества очень важным был таким событием. Я единственный раз, может быть, когда волновался, мне казалось, что, нахально я так думал, что художественное и социальное есть то, что добивается каждый раз человек, потому что мы не можем вне контекста сегодняшнего дня существовать. Но мне казалось, что найденный образ и пьеса Наташи была для меня просто таким вот... Это, знаете, как бывает, текст прочитаешь, понимаешь все, ты от него зависишь, ты ничего не можешь сделать. Она меня обожгла. И не только от того, что для меня что-то было неочевидным или очевидным, а своей какой-то человеческой невероятной интонацией, которой до этого я не слышал. И даже общаясь с Наташей, не слышал. И вообще это был такой сложный период, вообще острый событие, свалившегося на нашу голову. И эта пьеса для меня была как спасение, через которое я мог говорить со своими друзьями, с людьми. Мне хотелось быть выраженным именно через этот текст, как мне казалось. Я вообще в Наташу влюблен именно уже в этот период наших взаимоотношений, потому что мне показалось, что она какая-то особенная.
Почему оптимистическая трагедия? Ведь это же такое героическое, романтическое произведение Всеволода Вишневского, увековеченное много раз советским пантеоном. Вот почему вы взялись за эту работу?
Вообще, это все на самом деле и с Ворожбит связано. Все это одна длинная история моих взаимоотношений. И если еще раньше это «Пять вечеров Володина», где героиня Тамара, и вообще женское присутствие для меня является как какой-то очень важной темой в моей, может быть, жизни или моей биографии, не знаю, все это. И этот миф советского театра, так скажем, да, оптимистическая трагедия, одна женщина и много мужчин.
Причем женщина неординарная, героическая, маргинальная в чем-то, вырывающаяся из привычных, таких гендерных представлений о том, что она должна.
Берущая на себя некую ответственность, да. Какой-то мессии, человека, который может что-то спасти, что-то сделать. Ну, вообще, как бы, и с другой стороны, женщины любящие. И мне хотелось, ну, это была давняя моя тоже такая история, которая в моей памяти сохранилась от моих впечатлений о советском театре. Mm-hmm. Как-то вот она засела. И даже я фильм так не помню. Может, я его даже и не видел. Я его посмотрел уже в момент подготовки к спектаклю, потому что это был очень длинный год подготовки, целый сбор иконографии. Существует несколько... четыре официальные редакции этой пьесы, потому что ее бесконечно сначала переделывал Таиров, ставя этот спектакль в 1933-1934 году. Пьеса была написана в период с 1932 по 1933 год. Известнейшая громадная постановка в Александринском театре. С нее начался, как все говорят, Товстоногов, выпустив знаменитый спектакль, который шел больше 20 лет и был настолько знаменит, что Товстоногов делает версию нового этого спектакля в БДТ, которая не была настолько удачной, как вот Александринская. Александринский спектакль какой-то невероятно легендарный. И везде свои есть редакции. И есть редакция Марка Анатольевича Захарова. В 1984 году он стоит. Ну, мне было интересно, почему вот все замечательные артисты всегда играли. И всегда роль отводилась актрисе особенной какой-то. И мне был этот интересен этот миф. Ну, вот просто для меня это была такая моя мифология, моего детства театрального, моих впечатлений вдруг, которые не укладывались ни какие-то фальшивые пьесы. Мне в ней казалось, что это есть настоящее такое. Когда я стал вчитываться в этот текст, вернулся к его истокам, то заметил, что это настоящий современный театр. 1933 год. Всеволод Вишневский пишет пьесу, где артисты выходят к зрителям и говорят, сейчас к вам выйдет погибший полк и будет с вами говорить.
Мне показалось, что я не видела спектакль, видела только отрывки, что вы используете или как бы вытягиваете из него, из этого текста, из этого мифа весь авангард 20-х и 30-х. Я там и Брехта увидела.
Да, он там присутствует. Он там присутствует просто, как мне казалось, я не видел постановки, естественно, Таировской, не видел постановки, ну, к сожалению, ни одной. Я видел в каких-то театрах в детстве, в каком-то провинциальном театре я видел какой-то спектакль, который на меня тоже произвел впечатление. Ну, не понимаю, чем. У меня не было ответа. Но вот чем-то мне вот запоминалось. Не видел постановки Марка Анатольевича, видел только какие-то сюжеты, при подготовке посмотрел большое количество всяких вариантов, версий, сохранившихся документов. Пьеса была задумана очень интересно вот автором. И, конечно же, 20-е годы и вообще весь русский авангард не мог не повлиять на Вишневского. Не могу сказать, насколько он был образованный человек, но то, что был он какой-то матрос,
он
был очень чувствительный человек. И какие-то вещи, наверное, политические или как бы идеологические не помогли ему в тот момент, потому что он точно так же, как и герой его пьесы, был на каком-то распутье. Но история сделала свое дело, и эту пьесу использовали, подмяли под себя. Георгий Александрович Товстоногов сделал спектакль, что он тоже имел некий... То есть в период 20-го съезда он был показан на сцене, это было какое-то событие невероятное, это было какие-то... Это вообще какие-то... Что зал с одной стороны замирал, а то, как рассказывали легенды в театре, что... спектакль показывали во время съезда. Прошел первый, значит...
20-й съезд.
Ну да, 56-й год, да, такой.
Развенчание культа Сталина.
Да. И прошел первый акт, к ним никто не заходит, мертвая тишина. Говорит, ну все, И вдруг после второго акта зал встал, овации, то есть приняла новая партия, и как бы вот какой-то это был глоток какого-то. Мне кажется, что там все-таки построено было на каких-то вопросах, которые в пьесе и существуют.
Так.
И, конечно, мы же свою версию, ну, театр изменился, и мы меняемся, и время, и, наверное, сегодняшний контекст дает нам больше возможностей говорить уже, ну, соединяя все виды театров.
Знаете, вот можно я... Да, соединяя все виды театров, это очень интересно, это же очень музыкальные пьесы. Там звучат Фредди Меркьюри до романсов. Ну, там просто музыкально очень насыщенная эта история. А у меня такое ощущение, скажите, права или нет, что это спектакль о том, что зло практически побеждает. О том, что у добра шансов-то немного в историческом смысле.
Ну, мне кажется, эта история, ну, как вот у такой ломки человеческой, mm-hmm. когда он находится, и почему, мне кажется, важная в сегодняшнем дне, на рубеже времени, когда все опять ломается, когда опять человека испытывает время. И, конечно же, это, знаете, как Леонид Андреев, рассказ о семи повешенных и Московский художественный театр, и Леонид Андреев, открытие, человек, совершающий террористический акт, покушение на человека, и рассматривается жизнь этих людей, которые уравниваются в одну полоску вместе с теми, кто убивал из-за денег, из-за ревности любовной, в общем, маргинальной жизни. И это, казалось бы, интеллигентные молодые люди, совершившие это преступление, и рассматривается жизнь. Мы говорим опять, это на стыке времени, как испытует нас жизнь, что происходит с человеком. Это трагедия человека. И мне кажется, конечно же, оптимистическая трагедия – это трагедия не только этой удивительной женщины, вступившей на этот путь, но и трагедия большого, ну, как бы, количества людей. И в данном случае, я говорю, и нашего времени.
И нашего.
Потому
времени.
Что мы присваиваем с артистами, мы примеряем на себя, опять используя этот революционный, казалось бы, контекст, прошедшие 100 лет, используем их, как опять мы находимся в той же точке отсчета, и опять нас испытывает время.
Фактически мы возвращаемся к проблематике начала 20 века, постреволюционной, первых лет, первых десятилетий, скажем так, 20 века, и у меня такое впечатление, что даже похоже, что весь мир находится сейчас в проблематике пост Первой мировой войны, если мы говорим о политических системах и о политических телодвижениях народных масс в Европе, например, в Восточной Европе, да, в которой вы много работаете, да, в Венгрии. Да. Женская тема, прямо прекрасно, что мы на нее вышли. Есть один спектакль, который, мне кажется, ключевым. Это такой русский Твин Пикс, я бы сказала. Это пьеса и это спектакль. Это также разговор о кризисе, катастрофе, экзистенциальном зле, о том, что зло присутствует в этом мире. А это абсолютная материя, которую можно потрогать, вот пощупать. Да? И этот спектакль вызывает у меня такое чувство, вот когда я сегодня к вам ехала на интервью, я вспоминала его, думала о нем. Он вызывает у меня аналогии с книгой Джонатана Литтла «Благоволительницы», где главным героем также является маньяк, негодяй с точки зрения людей, у которого его человеческое, если мы приближаемся к его человеческому, оно оказывается не убитым, не похороненным, не закрытым от того, чтобы как-то обратиться к нему и вывести этого человека в свет, если можно так сказать, из темной стороны вывести его в светлую. Но вопрос, который я сама себе и задала, когда вот перед моим умственным взором две эти картины, так сказать, поставились, не слишком ли искусство 2014 года, а для меня это переломный год, не слишком ли мы все были зачарованы этими вот фигурами обаятельного зла? Не выпустили ли мы вообще как каких-то новых психических демонов, которые теперь обсуждаются специалистами в политике, как каких-то людей новой европейской сцены, не помнящих истории, провоцирующих новые неожиданные протофашистские сюжеты и в политике, и в социуме, и так далее, и так далее. Понимаете, да, вот я вот про эту ветку хочу спросить.
Мне кажется, конечно же, наша оптика в эти годы пыталась выхватить что-то такое, чего нельзя было до этого, или на что мы не были настроены. Нам нужен был совершенно другой герой. Помните, даже был такой в новой драме, по-моему, «Ищу героя», или как это называлось, да?
Было такое.
И поэтому, конечно же, все было нацелено, искали героя во всем, ну, как бы и в «Маньяке», «Убийце», но только я себе не формулировал так. Сейчас мы можем с позиции времени, но, конечно же, нам нужно было
найти... Я сознательно это обострила, потому что...
Для меня это истоки лежат, ну, в Станиславском, его идеи художественного театра о человеке без прикрас во всех его ипостасях, и поэтому мне всегда важно было, задавать себе самому вопросы, проходя все эти периоды очарований и злом, и добродетелью, и мифологией, в которой проживали наши герои, которым сказали. Я понимаю, что контекст, то время, в котором мы проживаем, становится главным действующим лицом, которое испытывает этого самого человека. И человек во времени, это и есть наш герой, за которым можно бесконечно наблюдать, будь то герой пьес Воропаева «Июль», сыгранной тончайшей и глубокой актрисой Агуреевой, или это героини пьесы Натальи Ворожбит, или сейчас мы говорим об «Оптимистической трагедии», или та же Агуреева в «Пяти вечерах в Володинской», мы говорим, что разобраться в нас самих помогает наша же история. И наши герои, на которых люди смотрят из разного времени, с разных сторон. Знаете, как, перечитывая роман Толстого в разные времена своей жизни, я прихожу к тому, что это другой роман. Я читаю, значит,
абсолютно,
что-то со мной
абсолютно
происходит. У меня, и мне кажется, какие-то главы, как будто бы я читаю впервые. Боже, я не читал этого. То есть я замечать начинаю что-то другое. Я существую во времени. Точно так же, как и наши герои изменяются вместе с нами, с нашим временем. Не случайно я вспомнил Станиславского. Одним критерием является, главное, вглядеться в этого человека бескомпромиссно по отношению к себе, проживающему эту жизнь комфортно.
О, да.
И как только ты начинаешь задавать себе эти вопросы, тогда все становится на свои места. Тогда ты видишь эту историю, и ты видишь, как создавался этот миф. Я не могу стыдиться за своего деда, или который был председателем коммуны в Великолукском районе, и потом же и пострадал, попав под репрессии, и вернулся в 40-м году перед самым началом войны, и прожив и годы, умирает из-за того, что просидел там за какой-то там донос или еще что-то, неважно сейчас. Мне не стыдно, это моя история, и мне не стыдно то, что происходило сейчас. Мне стыдно, может быть, за самого себя.
Это
сегодня.
Правда.
Ну,
это правда.
Не находящего силы отвечать на какие-то вопросы очень честно или поступать. Но мне кажется, молчание в данном случае лучше большого количества слов, которое произносится в том же нашем сообществе, которое пытается определить одному человеку одно место, другому другое, не задумываясь о том, что в нашем прощении и есть, может быть, самый большой смысл.
Это очень мудро. Очень много мы с вами тонких и сложных вещей сейчас пытаемся разобрать в этом довольно коротком разговоре. В частности, то, чем отличались нулевые годы от десятых. Я бы сказала, мы довольно близко подошли к этому развлечению. Почему это было так? Я думаю, что еще и все-таки десятые годы – это годы либерального состояния человечества. Не только русского общества я имею в виду. Я имею в виду, что присутствие добра еще ощутимо. Вот если говорить, скажем так, про европейский мир. Я не берусь рассуждать там про другие миры. Вот европейский мир мне немного знаком. И мое чувство такое, что нулевые годы еще были полны и добра, и даже некоторого благодушия, и расслабленности. Но и они же поставили перед нами вопросы исторической памяти. Я имею в виду, в России как никогда нужно отдать должное этому времени. Начинаются работа с 20-ми и 30-ми годами, возвращаясь еще раз к оптимистической трагедии, к вопросу о вашем деде, я вспоминаю пьесу «Зернохранилище» Натальи Ворожбит, без которой наш с вами разговор сегодня никак не проходит. И, ну, то есть пьеса, понятное дело, про Голодомор, но она не только про Голодомор. У Наташи всегда все очень талантливо. У нее не бывает плоских политических плакатов, у нее всегда люди многомерные, а у женские образы, конечно, совершенно превосходные. Но давайте про Сашу «Вынеси мусор» поговорим поподробнее. Значит, это история про то, как две женщины, мать и дочь, переживают смерть отца и отчима, соответственно. Он военный, он бывший преподаватель там в академии, он умирает внезапно от разрыва сердца. Это не спойлер, все уже описали сюжет этой пьесы, но у нее была хорошая пресса, поэтому я ничего нового народу не рассказываю. Но интрига состоит в том, что они разговаривают спокойным. Вот все время, а там, собственно, два блока таких. Первый, Саша не хочет возвращаться, они ему говорят: Саша, ну, вынеси мусор. И второй блок, когда он говорит: шестая мобилизация, а началась война, я должен вернуться. И тут они уже ему говорят: нет, ты уж, знаешь, ты умер, ты там лежи. Вот, это я коротко описала, ну, как бы в такой почти анекдотической форме этот сюжет, но, в общем, он действительно очень серьезный. И соответствующий не то что историческому времени, а он просто сценарием его является. Там, видимо, есть какие-то отголоски.
Нет, вот биографическая этого, история там безусловно существует.
Да? Да это какие деньги нужны? Формы, берцы, каска кевларовая, 500 баксов стоит у перекупщиков. Мы тут собирали на одного, мы не потянем, Саша. А снова хранить? Мы не потянем. Нет? Оксана права, хорошо, что ты тогда умер, и все, тема закрыта.
Девочки, вы что, я же присягу давал. Я, Вовчик, Серега, Лешка, Чалый, помнишь, Чалого Лешка умер передо мной от рака. Вступаем на военную службу. Торжественно клянемся народу Украины. Быть верными и преданными ему, добросовестно и честно выполнять воинские обязанности, приказы командиров неукоснительно придерживаться Конституции и законов Украины, сохранять государственную и военную тайну. Я, Вовчик, когда-то до смерти спился, Серега, Лешка, Чалый, клянемся защищать украинское государство, нерушимо стоять на защите ее свободы и независимости. Я, Вовчик, Серега тоже полковник, тоже умер на остановке сердца, Лешка, Чалый. Присягаем никогда не предавать народ Украины. Девочки, я ж присягал народу.
Идите сразу в военкомат, зачем вам девочки?
Без девочек не имеет никакого смысла. Я хочу, чтобы меня провожали.
Мы тебя уже провожали, у тебя нет сердца.
Для шестой мобилизации важно принципиальное согласие. Живых на ты.
Принципиально не согласна.
А чего? Я вам буду письма писать, смс-ки с фронта. А вы мне рисунки внуков, передачки, переживаете за меня, а я вас защищаю.
Саша, мы тут сами. Мы тут как-то сами. Отдыхай. У тебя уважительная причина.
Какая мобилизация.
Да, и интонации какие-то, и узнаваемость такая крайне человеческая, я не знаю, какая-то, ну, как вот живая. Но дело не в этом. Я вот как бы вообще, мне кажется, это такие прям гоголевские корни у этой истории. Она мистическая, совершенно это как портрет, нос, это вот все, это вот такой иррациональный мир, спустившийся сюда, общение с человеком из другого мира. Миры смешались.
Да.
Границы потеряны.
Потеряны.
И это опять испытание человеку, как искушение молодой женщине, которая осталась без мужа, которая сама еще, ну, в активном таком зрелом возрасте находится, у которой дочь, за которую она печется, которая тоже совершает какие-то, с ее точки зрения, неверные шаги. Но самое главное внимание на этом диалоге с тем миром, с тем, вот, в который ушел наш герой, оставив двух женщин,
да еще
в
там
момент сложнейшего перелома истории в самой Украине, войны трагической, и две незащищенные женщины, внук, которые все требуют какого-то рождающегося, готовый, ну, появиться на свет. И этот диалог о готовности жить дальше. И, собственно, вопрос такой у автора, а и как же нам жить дальше? И, конечно, здесь вот этот отказ от нечистой силы, которая должна прийти. Да что тогда было жить, говорит герой, вот сейчас время, война. И вдруг что-то прослеживается в этом, как, знаете, как в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».
Разумеется, да.
Ну, в общем, какие-то, ну, очень важные такие гоголевские взаимоотношения с потусторонним миром, что что-то происходит с человеком, с нами,
и
со
нужно
всеми.
Поучаствовать в этом.
Да, и в этом нужно поучаствовать. И героиня, которая отказывается от этого мира, делает свой выбор такой. И в этом, конечно же, есть удивительная метафора, которая художественная, которой пользуется автор. И с другой стороны, ощутимая такая для нас сегодняшняя реальность внутреннего диалога с самим человека, с самим собой. Для меня, конечно, этот был настолько важный текст, он мне, ну, и в нем столько тепла, и вот этого именно такого не случайно спектакль наш. Ну, я не знал, как создать такую среду, вот, в которой вот, есть безусловное ощущение дома, женских рук, тепла. И мы придумали эту инсталляцию с украинским столом.
Я скажу даже больше, что это не только инсталляция, люди едят.
Да,
там,
да,
просто
и
люди могут поесть.
В финале спектакля люди все выходили и ели. Это был такой...
Селедку, картошку,
да,
хлеб.
Пирожки.
Пирожки.
Выносились эти пирожки, о которых говорится в начале пьесы, что они вот готовят поминальные пирожки
стол,
на поминки.
Да.
И для меня
стол,
это был поминальный стол. Это прежде всего была, конечно, такая акция внутренняя наша, поминок вот таких о трагедии, первых жертвах этого периода. Ну, правда, в буквальном
смысле. Безусловно, ну так пьеса и к этому не времени просто, имеет,
да,
отношение.
Да. Которые погибали, не осознавая еще, ну, как бы, самой этой смерти, не думая, жертвуя,
да,
чем-то, не думая ради чего, ну, как бы, что это может повлечь еще большие какие-то беды. Но чистосердечно, как говорят, эти люди хотели только хорошего. И, конечно, этот поминальный стол, который случался в конце, он, ну, для меня многое решал, но мне важно было вот эту домашнюю среду, вот это узнавать вот каких-то запахов, эти украинские газеты, которые мы нам передавали из Украины специальным тайным способом, чтобы они лежали на столе, потому что там селедка разделывалась на конкретной газетке, на которой были актуальные новости сегодняшних дней. Это было очень важно. Дымилась эта сковорода, чтобы человек, этот поминальный стол еще говорил о том, что вот это место, которое было окружено некой рамкой людей ушедших, и вы можете сейчас за нас вообще ушедших из этого мира, и остался только стол, знаете, как очаг еще дымит, а людей уже нет, говорят, они недавно только здесь были, и все люди могут прийти и прикоснуться к этой еде, которую они готовили собственными руками. Вот, причем это же ритуал такой, когда наши реквизиторы специально готовили по-настоящему, нарезали, жарили, это не просто, это был такой вот процесс подготовки реальных к приходу зрителей, которые реально станут участниками этого процесса. И, конечно, этот минималистичный театр, который мы тоже придумали у стены,
да,
идти там
вот,
больше некуда.
Я только хотела сказать, это
бетонная стена,
такая,
и между нами и зрителями у нас
стена дома, откуда тоже такое. Некуда. Вот куда? Вот все, да? Вот это предельная ситуация,
ну, как
в которую
мы называли его картонный театр, потому что он может быть только, знаете, как на гербарии прикрепляют листок или стрекозу, можно булавочкой. Так мне казалось, что это вот и мы все рассматриваем красоту этих. Вот так можно было рассмотреть все через глаза, все внутренности этих двух героинь и точно так же препарировать весь этот текст, который доносился здесь. Текст Натальи Ворожбит, которая собирала взяла это из каких-то осколков своего внутреннего воспоминания, ощущения времени в эти секунды, которые она проживала, когда писала эту песню. Она была соткана, ну, как будто вот сейчас они произносились. Нужно было создать такую среду, что это происходит именно сейчас с этими людьми.
Знаете, что мне кажется важным? Это то, что, по-моему, не отмечено критиками, но зато отмечено кем-то из комментаторов на сайте у вас вот под описанием этого спектакля, что это спектакль в большой степени о технологии смерти. Это спектакль не только о войне и политике. Это люди просто помещены в ситуацию войны и политики. Но вот внутренняя механика переживания смерти, того, что происходит с обеими этими женщинами, их реакции, ну, отчасти классические, психологические, от неприятия, отрицания, гнева, до понимания того, что эта смерть, это уже часть их жизни, и нужно жить дальше, поэтому. Вот это какая-то крайне важная ткань, которая в искусстве вообще существует редко. Искусство хоть и заворожено смертью, но вот такими вещами почти не занимается. Ну, то есть очень мало литературы по этому поводу, и вот это какая-то, ну, мне кажется, очень дорогая вещь. В спектакле тоже, почему люди себя идентифицируют с этим. Не потому, что это, или, скажем так, не только потому, что это про злободневные политические события, а это потому, что это про дом. Это про каждого из нас, про каждого, кто потерял близкого человека. Мне кажется, что это еще важная такая штука там.
Вы смотрите и слушаете «Свобода в клубах». Интервью с режиссером Виктором Рыжаковым об искусстве, политике и документе. Обсуждаем спектакль «Саша, вынеси мусор». Программу ведет Елена Фанаева.
Думаете ли вы, что русские актеры могут понять до конца, понять переживания вот этих простых украинских женщин и мужчин, которых они изображают. Вот в нынешней политической ситуации. Я просто скажу, Виктор, почему я об этом спрашиваю. У меня был разговор с Ворожбит, я брала у нее год назад примерно интервью, и она сказала, что при всей благодарности вам и театру у нее вот такие сомнения есть, что какие-то акценты могут быть расставлены таким образом, что в России не до конца все-таки люди поймут или понимают, что именно движет этими украинскими мужчинами и женщинами, что их мужчины готовы встать из гроба и отправиться на войну.
Но она сама не осознает своего художественной ценности этой пьесы. Вот как бы она все так выпрямляет сразу, вот, а у нее существо человеческое крупнее, чем вот эти, ну, как бы, мне кажется, ее сейчас выводы по поводу этой пьесы или по поводу ее ощущений. Как
это ее предположение, да, ощущение. Но ведь тоже, ну, как бы человек имеет на это право,
Конечно, но она так же, как художник, она настолько интуитивно точна, и как человек, проживающий эту жизнь, ну, мне кажется, как и я сам, мы можем быть сиюминутно не выныривать из этой вот повседневной реальности. А вот ее художественная реальность, как и мне кажется, попадая туда, мы что-то понимаем. Во время спектакля что-то понимаем, делаем для себя какие-то другие совершенно открытия. Там можно почувствовать ни головой, ни какими своими умозаключениями. И там такое количество тепла, там такое количество женской вот этой у героини мудрости и тонкости, которая, ну, делает свой выбор при любви, безусловном ощущении одиночества этого расставания. она делает выбор в пользу остановить, ну, что-то остановить в себе, именно не в каком-то мире, там, а в себе, в человеке, себе. Эту злость или то, что могло изменить, ну, ее человеческое существо.
Есть такая война внешняя, а есть еще война внутри нас. Вот этот какой-то мир и покой, которого внутри нас нет. По сути, она ведь тоже отчасти, ну, моя героиня, она закрывает какую-то тему одновременно и его ухода внутри себя из этого мира. Ну, когда она каким-то образом вот... Ну, она не просто, скажем так, отрезает, но что-то она по-настоящему в себе... она хочет какой-то другой мир обрести. В каком бы географическом месте ни был этот конфликт, он все равно как бы, ну, он выше, чем просто вот такой вот сегодняшний социальный контекст, ну, вот каких-то определенных географических мест.
Да, Иван Воропаев написал, что это пацифистская пьеса. Да, я не спорю, она пацифистская, но в этом-то и прелесть ее, потому что она явно пацифистская, а не явно какая-то, ну, какая-то сатирическая, там, да, что-то мы понятно, мы там кого-то высмеиваем, нам разрешают высмеивать. И все. Здесь без всяких там поддавков. Я за живых. И поэтому этот Саша, он живой. Он живой в сердцах, он живой в памяти. Поэтому списывать это со счетов и говорить, что сейчас изменилась политическая ситуация, это неверно. Как неверно забывать, как неверно прощать там. Как, ну, прощать в смысле того, что «а давайте мы все забудем». Нет, не надо ничего забывать. Надо дальше жить и помнить все это. Пусть остаются эти памятники, пусть остаются эти книги, пусть остаются вехи в истории. Не надо переписывать историю, не надо создавать мифы.
Когда человек умирает, тебе его сразу так остро, больно не хватает, тебе хочется, все, ты готов все отдать ради того, чтобы как-то это отменить. Ты понимаешь, это невозможно, ну как-нибудь может быть возможно. И даже через год, когда они его мифологизировали, сделали из него героя и такого памятник самому себе, даже тогда еще они как-то, ну, надеются. Вот как говорит моя героиня, что мне сон приснился, что он вдруг вернулся. Ну, бывает же в кино, почему бы в жизни не случиться? Вот. А потом, когда проходит еще время, то, ну, ты привыкаешь и понимаешь, что это естественно, что мертвые уходят навсегда. Это жизнь. И нужно это принять. И если вдруг произойдет иначе, то естественный ход жизни... Ну, сломается, и это как, ну, как из преисподней. Что-то гоголевское, пугающее, страшное, это нарушает жизнь, естественный уход. Так не должно быть.
Ну, там она, вот я говорю, это какой-то гоголевский там мистицизм. Может быть, я заблуждаюсь, может, я себе что-то придумываю, но делает этот спектакль, для меня это так очень важно, я это, оно невероятно в какие-то моменты, когда разные же залы приходят, разные люди случаются. И, ну, что показательно, в Петербурге у нас, мы были на гастролях, было 3 спектакля в один день. Вот так получилось, мы играли
это
3,
же очень трудный
3
спектакль,
практически нон-стоп.
Актеры через... как выдержали это?
Ну, не, и вот все 3 спектакля были разные, и невероятно зритель смотрел. Он был принят в Петербурге просто невероятно. Я все время думаю, как вернуться туда, потому что вот питерский в этом смысле, наверное, какая-то как генетическая память города, который пережил свою катастрофу, знает, что такое
война смерть, гибель и ужас.
Да, и вот эти бесконечные поминки или бесконечные разговоры с умершим человеком. И там невероятно. Во-первых, очень... ну, активно воспринимаешь с точки зрения вот этого юмора, который, ну, парадоксального.
Парадоксального, который пропитан этой пьесой.
Да. И с другой стороны, трагичности. Ну, просто там рев там в финале и наступал какой-то момент. В Москве так не воспринимали. Ну, мы же знаем, что все равно вот это, есть какая-то разница, а тем более в такой тонкой истории. И, конечно же, мне так не хватает гастроли этого театра или путешествия этого спектакля в другие города. Вот мне так казалось. Ну, не складывается. По определенным, наверное, причинам его боятся куда-либо приглашать.
Я только хотел сказать, я вообще поражаюсь тому, что этот спектакль, так сказать, дали выпустить, да, или вообще его существованию. Я поражаюсь, потому что я прочла и немало гадких отзывов в интернете от людей, которые занимают совершенно определенные, ну, назовем их квазипатриотическими эти позиции, хотя, конечно, это позиции лучше бы как-нибудь по-другому назвать. Мне кажется, что это совершенно, ну, не об этом.
Для меня эта история не просто попытка разобраться там со своим отношением ко всему происходящему. Это попытка разглядеть какие-то, ну, выходы, ну, как с этим жить.
Разумеется.
И мои расставания с моими друзьями, живущими в Украине, там крестные у меня и, значит, сын моего погибшего друга, его нет, а семья отказывается дальше со мной общаться. Это родина моей мамы, там города, которые мы... Ну, это большой диалог с нашим театральным сообществом, с которым я не хочу расставаться. Мы хотим быть вместе. У нас есть повод для того, чтобы быть в диалоге и продолжать делать то, что многие годы делалось. Та же Наташа, за которую, ну, как за общение с которой я бьюсь, и, ну, вот, и этот спектакль не просто какая-то дань уважения, а это наша потребность, моя личная потребность, и она отозвалась так же и в моих коллегах-актерах, которые в этом прекрасно существуют, и они замечательные мои партнеры, тонкие. Просто очень жалко, что, ну, вот как бы вот история ограничилась небольшим количеством выездов, и мы не попали так вот в Минск, почему-то в последний момент тоже нам отказал в фестивале с этим спектаклем. Мне казалось, то, что очень важно с ним быть, ну вот, мне казалось, там можно было в Грузии, вообще он такой становится для меня про нас.
Абсолютно поддерживаю ваше представление вот, о важности этого произведения для нынешнего мира вообще, я бы сказала, в широком смысле, не только для мира театрального, не только для мира культурного, а для мира вообще. У вас с Вражбит есть еще одно совпадение, как мне кажется, пристальное внимание к миру советского. Вот два спектакля мне приходят на ум. Это, то есть, ее «Галка-моталка», спектакль об спортивном интернате, и ваша «Олимпия». Что это за завороженность такая?
Ну, время... Это,
именно...
Этот спектакль...
Ну, вот я два про спорт просто вспомнила, да, сразу, да.
Время, которое мы вглядываемся, и спектакль сделан моими младшими коллегами,
да,
и молодыми. И мне интересно, что они видят в этом времени. Мне было только одно. Ну, как выбор пьесы, я утвердил, сказал, мне это важно, мне это нужно. И не случайно там Наталья Ворожбит, здесь Оля Мухина, два замечательных драматурга, и опять, ну, такой драматургии, принадлежащей женщинам, но совершенно
женские
не женской.
Авторы, да.
Ну, чтобы не прерывалась связь времен, это для них как нельзя лучше. Вот это же про, условно говоря, про их родителей.
Да.
Вот эти 20-летние,
Олимпия, да, дети, которые у вас играют здесь,
ребята,
это родители,
играющие,
да,
этот спектакль, играют историю своих родителей. Мне кажется, вот здесь важно, вот это вот, чтобы не прерывалась связь времен, разобраться в тех, отвечать на те вопросы, которым предстоит им еще ответить. И время сейчас уже доказывает, что предстоит нам. Когда-то казалось, что, ну, они-то уже будут в другом жить совершенно.
В финале «Саша, выясни мусор» звучит «Ветер перемен», «Скорпионс». Это, как известно, композиция, которая сопровождала падение Берлинской стены. А я хочу спросить о вашей интенции, почему вы включили именно эту вещь в этом году, собственно, 30 лет этому событию, да, и это поколение, о котором мы говорили, молодое, рожденное вот в 91-95, а сейчас приходит на социальную сцену, скажем так, они и ваши студенты, и ваши актеры, и ваши зрители, и люди, которые будут делать новую Европу и новую Россию.
Ну, это то, с чем мы оставляем, ну, как говоря, о поколении сегодняшнем, все наши вопросы, которые у нас были, наши ожидания, которые были в начале 90-х и там конец 80-х, начало 90-х, и это ощущение ухваченного счастья, такое, мы проживем в другом мире уже. Ведь это было невероятное что-то. И у нас было единое счастье на европейский мир и на наш. Мы были... Это была оттепель совершенно другая. Как будто бы что-то в природе нас соединило всех вместе. Это такое было громадное пространство, в котором люди и европейский мир, и восточноевропейский мир был в каком-то... В единой, находился на одной волне. Mm-hmm. Совершенно другого. Когда вдруг эти две... ощущение двух систем, в которых жили люди, может друг друга взаимно проникновенно изменить. Ну, вот как вот что-то, как будто натосковались две, как, потому что середина всегда где-то, вернее, истина где-то в середине. Может быть, я был неправ, но это было, ну, невероятно счастливое время и здесь. Все, что происходило у нас. Я помню, как мы шли в колонии с Андреем Дмитриевичем Сахаром, с Егором Тимуровичем Гайдаром. Мы выходили, я служил в театре юного зрителя с Камой Мироновичем Гинкасом, с Яновской и с артистами. После репетиции вливались в эту колонну, шли по Тверской. Я помню, это флаг российский, триколор, который мы несли. И все потом, вот эта история в Украине, когда начались все майдановские события, как мне казалось, как вот Украина должна пережить свой вот этот вот период становления. Все опять проходит. Какой-то мир, как мы говорим, что-то побеждает другое. Мы все время говорим о этом балансе добра и зла, но этот баланс периодически нарушается в какую-то другую сторону. Я не понимаю, как. И, ну, ответ для меня, наверное, простой. Ну, все в нас, как суметь победить агрессию внутри себя самого, как противостоять, как у Натальи Ворожбит в этой пьесе.
Я к ее финалу, собственно, да, и клоню, к тому, что жизнь побеждает смерть неизвестным науке образом.
Да, и мне кажется, это самое главное. Вот это и в этом уникальность пьесы Наташи, которую она сама даже не знает. Вот то, что ее природа отвечает на какие-то, очень точно на какие-то вопросы. И она так важна, эта пьеса для меня, для большого количества зрителей. Ну, наверное, это будет происходить всегда, потому что никогда мы не увидим белого, если не будет черного. Но вот как вот в этом проживать, и ты никогда не поймешь своей глупости, если ты не увидишь ясность чьих-то мыслей или, ну, как у своих же поступков вчера. Человек – сложная конструкция, и мир этот так сложно придуман. Но вот этот баланс вот зависит от нашего терпения, от нашей какой-то, от нашего внимания к друг другу, от нашего умения прощать, от... Но как это сохранить? Ведь по отношению к даже самым близким людям мы можем быть зачастую нетерпимы. Как научиться этому?
А я думаю, что прекрасным ответом является чувствовать в себе постоянный ветер перемен, который вы подарили, да, героям этой пьесы и всем зрителям.
Никогда не бояться меняться. Да. Никогда. И ветер перемен, может, в этом и состоит, в этой попытке заново обновляться. И завтра нам нужно делать то же самое усилие. Ничего не пройдет просто так. Даже сегодня, если мы отвоюем какое-то у самих себя право на новую жизнь, завтра потребует нам других новых шагов. Нет ответа одного на все времена. Есть только одно желание этих перемен. меняемся, время меняется, и человек должен меняться. Так же, как театр, искусство, существующее во времени. Нельзя его зафиксировать. Он, тот, который был вчера, уже должен быть другим. Много поменялось, потому что поменялся контекст. Как такое количество событий, произошедших за последние месяцы. Страшная история в Новой Зеландии, которая говорит о том, что нет больше даже точки на Земле, где может человек прожить спокойно, где он может спрятаться и благополучно, комфортно прожить свою жизнь. И дело не в комфорте. Горит собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари. Нет этого места. Сегодня нет в мире, наверное, ни одной организации, которая может отстоять твое право на жизнь. Ты сам в ответе за самого себя. Что такое эти годы и 8 месяцев 7-й студии Кирилла Серебренникова? Что с нами происходит? Что это? И как Кирилл говорит, что нет ничего страшнее вот этого одиночества, человека, лишенного возможности общения. Но мне кажется, что и вот эта остановка нас всех, вот эта попытка замолчать на одну минуту, убить внутри свою агрессию, которая есть, зависть, неприятие другого еще. Это самое сложное, что есть. Очень сложно. Когда вручали золотую маску, у меня какой-то был такой ум, совершил, может быть, какую-то глупую акцию такую, но мне почему-то захотелось этот весь великолепный, громадный, более там сколько тысяч человек, сидящих, забитый зал, на секунду остановить, попросить их замолчать. И люди готовы к этому. Это может произойти. Вот 30 минут просто остаться один на один в компании, не дома где-то отдельно, а когда мы все вместе. И большое количество позитивной энергии тут же выплескивается. Тут надо просто сделать вот эту одну остановку. И перед тем, чтобы кричать или останься с собой. Потому что внутри человек, оставаясь самим собой, ему легче ответить на какие-то вопросы. Потому что, закрывая глаза, человек погружается в зону своей мечты, какого-то идеального пространства. Он не хочет себя видеть некрасивым. Мне кажется, тут же, открыв глаза, ему хочется совершать какие-то добрые дела, подержать кого-то за руку, простить. Элементарно. Может быть, я, как кто-то написал, еще сейчас воду только будем заряжать. Я говорю, надо заряжать воду, когда и она действительно заряжается, потому что это энергия. Это энергия. Тем более коллективная, когда вдруг она объединяет людей просто из-за того, чтобы уметь радоваться, уметь улыбаться каким-то вещам, погасить эту агрессию, уметь радоваться тому, что Кирилл Серебренников и его коллеги сегодня имеют возможность общаться с нами и быть на свободе, радоваться тому, что у нас есть этот миг, осознать еще раз вместе. Может быть, эта энергия и повлияет на то, что происходит в следственных комитетах и в каких-то других структурах, повлияет там. Там же такие же люди. Система – это не люди. Государство – это машина, обездушенная. Но каждый отдельный человек – это человек, и в нем могут происходить эти процессы все. И мне кажется, что это право каждого человека и обязанность каждого человека ждать этих перемен. Быть готовым внутри к этим внутренним переменам. Переменам, прежде всего, в самом себе.
Виктор Рыжаков – один из главных и русских, и европейских современных режиссеров, причем как на поле классического театра, так и на поле театра экспериментального. Один из немногих людей, которому парадоксальным и очень качественным образом удается это сочетать. Он, собственно, делал новую драму в свое время и не побоялся такого высказывания о русско-украинской войне, как «Саша, вынеси мусор». У меня были некоторые сомнения, захочет ли он говорить открыто о своей эстетической и политической позиции. И я очень рада, что этот разговор удался.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Мы были в кафе «Центр Мирхольда». Интервью с режиссером Виктором Рыжаковым об искусстве, политике и документе, метафизическом зле и русско-украинской войне. Обсуждался спектакль «Саша, вынеси мусор». Участвовали актеры Александр Усердин, Инна Сухарецкая, Светлана Иванова-Сергеева. Программу вела Елена Фанайлова.
Говорит и показывает «Радио Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».